Сестры, любовью Господа Иисуса Христа, сегодня у нас есть с вами уникальная возможность снова побыть вместе, и поэтому я рад этой возможности и вполне осознаю ответственность, находясь перед вами, служа сегодня вам, и напоминаю тоже, насколько ответственность моя сегодня огромная, ваша она ничуть не меньше, потому что мы связаны сегодня этой ответственностью провозгласить и донести истину и принять ее, пережить ее, адаптировать, если хотите, в своей жизни эти истины. Как в прошлый раз мы с вами слышали, когда я говорил о воскресении Иисуса Христа и о проблемах, которые свойственны людям, и мы замечали, что вот то, что для людей было не под силу, Бог это покрывало снял. И вообще, профессия у Господа Бога, она удивительная. Он не только с умов снимает покрывало, но Он открывает глаза слепых. Он открывает уши глухим. Он открывает сердца, которые каменные и жестокие, и неспособные принимать и слушать Божье Слово. Бог открывает многие моменты. Но сегодня мне хотелось тоже напомнить о том, что то, что совершил Господь, оно тоже было от людей сокрыто. Люди тоже имели превратное суждение о том, кого осветил Бог и послал в этот мир. Это Спаситель наш Иисус Христос. И Богу нужно было снять покрывало, эту завесу с личности Господа Иисуса Христа. И тогда мир действительно познал все то богатство, которое мы сегодня читаем, и оно представлено нам на страницах Священного Писания. Поэтому о Сыне Своем, первая глава Римлянам, Иисусе Христе, который открылся Сыном Божьим через воскресение из мертвых. И позвольте мне сегодня прочитать три места из книги Библии, и мы будем с вами разговаривать об одной удивительной теме, которая, очень, думаю, важна нам. Первое место послушаем, записано Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 28. Итак, Иисус сказал им, «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я, и что ничего не делаю от Себя. Но как научил Меня Отец Мой, так и говорю». Второе место. Первое послание апостола Петра, глава 4, два стиха, 12 и 13 текст читаем. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуйте». Третье место послушаем, записано в послании к евреям, 12 глава, первых три текста. 12 глава, первые и третьи тексты. «Поэтому и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Всякий раз, братья мои и сестры, когда мы слушаем страницы Священного Писания, то они должны определенно что-то в нас произвести. Вы знаете, когда я готовился к проповеди, то на основании вот этих мест прочитанных я назвал свою проповедь три стороны креста Христова. Мне хотелось бы сегодня в своей немощи представить эти три стороны. Конечно, они намного шире. Я думаю, что не хватит даже самому искусному проповеднику охватить все то величие подвига, которое совершил Бог во Христе Иисусе. Но мы посмотрим сегодня на три стороны креста Христова. Что это значило для Отца? Что оно значило для Сына? Что оно значило для нас, людей? Вы когда-нибудь, вам приходилось когда-нибудь смотреть на распятие, на крест? Давайте немножко упростим тему, потому что это не всякий способен сегодня переживать, правда? Если даже сегодня люди смотрят произведение вот, фильма Мела Гибсона «Страсти Христовы», то люди не способны смотреть на это распятие. И я думаю, что если мы смотрим сегодня и созерцаем величие подвига Христова на кресте, мы потому не можем смотреть на него, отсюда мы и слабы. Отсюда и наше христианство, оно тепличное, оно неспособное выдерживать прессинг, которым мир окружает нас и который ведет войну против нас. Только лишь по одной причине, что мы не способны смотреть на крест Господа глазами библейскими, глазами Божьими. Поэтому, когда мы с вами прочитали третье место, это 12 главу послания к евреям, Павел пишет: «Помыслите, посмотрите, чтобы вам не ослабеть, чтобы вам не изнемочь, чтобы вам быть сильными». И поэтому всякий раз, когда мы с вами смотрим на страдания, на переживания, Бог задумал через них нас с вами укреплять, делать выносливыми, сильными, способными все претерпеть. Вы знаете, и мы действительно от Господа можем многому научиться. Вы знаете, кроме тех имен, которыми Господь его наделяет, Спаситель, Божий Сын, Возлюбленный, Избранный, среди всех вот этих красивых эпитетов, которым Святой Дух наделяет Спасителя нашего Бога, вы знаете, есть еще одно удивительное свойство, которое мало изучено сегодня нами. Он названный «претерпевший все». Вы подумайте только, претерпевший все над собою. Если мы думаем о том, что что-то нас касается, это чрезвычайно сложно, и никто никогда из живущих на земле не переживал того, что я переживаю или вы переживаете. Мы ошибемся. Определенно ошибемся. Это очень мелко мы думаем. Но когда мы смотрим на нашего Господа, Он претерпел все. И его терпение не только выразилось, когда он висел на кресте Голгофском, оно всю жизнь его сопровождало. Всю жизнь, 30,5 лет до креста Голгофского, он должен был терпеть нас, грешных людей. Он должен был терпеть и испытывать духовные переживания, нравственные переживания, когда он видел никчемность и потерянность людей, жестоковыйность их. И поэтому авторы Божьего Писания, они говорят: «Он претерпел все, подумайте!» И тогда мы способны взять вот эти божественные ингредиенты в нашу жизнь для того, чтобы тоже получить укрепление от Него. Поэтому всякий раз, когда мы смотрим на это, мы неохотно находимся рядом с теми, кто страдает. Почему? Потому что там обнажается наша сущность, неспособность сопереживать, неспособность участвовать в страданиях. И мы стараемся от этого образа скорее уйти и избавиться. Тогда, когда библейская истина, она нам предписывает: думайте об этом и смотрите на это, чтобы вам выйти победителями из жизненных ситуаций. Поэтому богословие креста – это самая высокая точка в истории человечества. Эту высоту взял Господь, взойдя на крест. В другом месте Писания Он прямо говорит: «Когда я вознесен буду от земли, я всех вас привлеку к себе». Мы прочитали 8 главу, 28 стих. Иисус говорит о себе: «Когда я вознесен буду, тогда вы узнаете, кто я». Действительно, Бог позаботился о Своем Сыне Иисусе Христе. И поэтому, для одной стороны, крест стал для Него проклятием за нас. Не по причине Его недостойного поведения или образа жизни, а Он стал проклятием, вися на древе за нас. Алексей Коломийцев назвал крест Иисуса Христа пиком любви. Иисус Христос доказал для Своих, что Он до конца возлюбил сущих Его в мире, до конца, до смерти. И Писание говорит: до смерти и смерти крестной. И поэтому Господь показывает о том, что это не было поражением. Люди говорят о том, что Иисус пришел в этот мир, как росток из сухой земли. Не было в Нем вида и величия, чтобы привлекало нас к Нему. Он был умолен, Он был презрен, Он был муж скорбей, и мы ни во что ставили Его. Это классическое определение сегодня грешного человека. Взгляд на то, что Бог совершал на кресте Голгофском. Но другая сторона, показывает нам Господа Бога и как Он представляет нам того, кто висит на кресте Голгофском. Первый момент, отметьте для себя, крест Сына Божьего есть величайшее проявление Божьей любви к грешному человечеству. Крест Сына Его есть величайшее проявление Божьей любви ко всему человечеству. Несмотря на наши грехи, несмотря на грехи тех, которые находятся за пределами нашего дома молитвы и живут во всех уголках нашей необъятной вселенной, Бог демонстрирует свое проявление, свою любовь. На кресте повелитель жизни отдает жизнь за грешных людей. На кресте Бог отдает самое любимое, единственное, если хотите, международное, единородное, любимое. Это посредник, это наследник всего творения, это творец всего видимого и невидимого. Посмотрите, как об этом написано в послании к Колоссянам, 1 глава, 15 и 16 стихи. Здесь написано так: «Тот, который Сына Своего не пощадил». Сын, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что есть на небесах и на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. Это то, что Бог имел. Это то, что у него было ценным, весомым, любимым, чтимым. Настолько серьезно было положение наше, и наша греховность, она требовала смерти не кого-то, а Бога самого. Поэтому, когда мы с вами читаем первое послание Петра, написано: «Вы куплены драгоценную кровью Иисуса Христа, как непорочного и чистого агнца». Цена сегодня наших грехов искупается не наличием золота или серебра, или платины, или драгоценных камней. Она требует безгрешного и святого. И мы с вами прочитали послание к Колоссянам. Первая глава, стих 15 и 16 говорит о том, что кто он такой, и Бог его отдает в этот мир, В главе послания к евреям, в 1 глава, 1-3 стихи написано так. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни эти говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Этот, будучи сияние славы и образ ипостаси его, держа все словом силы своей, совершил собой очищение грехов наших, воссел одесную престолу величия на высоте». Это Бог так определил. И вы знаете, в этом как раз и есть наша сегодня с вами надежда, что мы иногда к Богу приходим очень скудно, не думая об этом, куда мы идем. И Бог делится с нами от щедрот, не от скудостей своих, а от щедрот дома своего, от самого лучшего. Поэтому Бог являет свою любовь миру, отдав Сына на смерть. А вот Он есть Творец всего, все им и все для Него. И Сын отдает самое лучшее, что Он имеет. Он отдает свою жизнь, и Он отдает свою кровь за грешного человека. В послании к римлянам, в 5 главе, 8 стихе, здесь сказано о том, что это действие, которое совершено было во вселенной однажды на горе Голгофе, является доказательством Божьей любви. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Поэтому, если кто-то иногда приходит к заключению и думает, что Бог его не любит, это неправильный концепт, это неправильный вывод из наблюдения вашего. Бог вас любит, и Он будет любить. Бог не может любить ваших грехов и беззаконий, ваших скверн, но вас, как человека, Он любит и желает спасти. И поэтому Он, видя серьезность положения, потерянность вашей жизни, в этот мир посылает Сына Своего. Столь серьезно положение ваше, и столь страшен грех, столь страшен дальнейшие пути, если вы будете оставаться вне Спасителя. И Господь хочет, чтобы вы могли сегодня оценить это. Второе значение креста Христова есть величайшее доказательство справедливости Бога Отца по отношению нас, грешных людей. Почитаем третью главу послания к римлянам, 24-25 тексты. «Получая оправдание даром, по благодати Его искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивление в крови Его, через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде». Другого пути просто не существует. Всякий раз, когда мы с вами пачкаемся, когда попадаем в грязь, или когда мы видим неопрятность и запущенность в нашем доме, мы начинаем делать генеральную уборку. Точно так и наша жизнь с вами, наши проступки, наш греховный образ жизни, он всегда чего-то стоит для Бога Спасителя и для нас самих. И поэтому, посмотрите, здесь написано, для того, чтобы нас очистить, Бог предложил в жертву Сына Своего, и Он должен был пролить Свою святую кровь для того, чтобы удовлетворилась правда, или другими словами можно сказать, справедливость Божья была бы продемонстрирована людям. Это тоже является очень весомым пластом, когда мы смотрим на то действие, которое совершил Бог во Христе Иисусе и на Его кресте. Римлянам 8 глава, 32 стих. «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним и не дарует нам всего». Это опять показывает нам всю ту же удивительную справедливость праведность, правду Бога Отца. Третья особенность. Крест Сына являет удивительное богатство Бога Отца. Удивительную щедроту. Он не просто человек, который не умеет считать. Он не тот человек, который не знает ценности. Он знает наш состав. Он знает цену души человеческой. И он знает, что значит быть потерянным. И посмотрите, как здесь представлено удивительное богатство Бога Отца. Откровение 5 глава, 9-10 стих. «Ибо ты, Иисус, был заклан, и кровью Своей искупил нас Богу из всякого колена, языка, народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему». Вы знаете, мы обычно, когда милуют людей, столько есть драматического, драматичного. Люди не хотели возвращаться на родину после Второй мировой войны, потому что по директивам нашего правительства у нас не было никогда пленников, у нас были предатели, изменники. И вот те, которые тянулись на свою родину обратно, их многих топили в море, кого-то расстреливали, кого-то ссылали на тяжелые работы на 20-25 лет. Но заметьте, мы были когда-то противниками Богу. И Бог, совершая дело искупления, не послал нас в реабилитационные центры или трудовые лагеря на перевоспитание, но Бог сделал так, чтобы из противящихся Ему могли обитать на Сионе, жить вместе с Ним. И поэтому мы смотрим, Он искупил нас Богу из всякого колена, языка, народа и племени и соделал нас царями и священниками Богу нашему. Новые перспективы. Это как раз говорит нам о богатстве Бога нашего, которому мы с вами служим. Еще есть одна особенность, братья мои и сестры, что Бог в кресте Христовом примирил с собою нас. Примирил с собою нас. Это изошло не от нас, людей, слабых и нуждающихся, но это изошло из Бога. Источником примирения становится Бог. И Он примиряет нас с собой. Посмотрите, об этом мы читаем с вами на страницах послания к Колоссянам. Первая глава, с 19 стиха. «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его, то есть Христа, примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное, и вас, бывших некогда отчужденными, врагами, по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, смерти Его, чтобы представить вас святыми, непорочными, неповинными пред Собою». Удивительный Бог! Удивительное Его милосердие! Удивительные Его шаги! Невероятные, нужно сказать, Его шаги! И поэтому Господь все это делает только для того, чтобы мы сегодня могли увидеть, что для нас является Бог посредством отдачи Его Сына. Поэтому посмотрите, эту мысль мы можем еще одним текстом подчеркнуть и увидеть. Все же от Бога, второе послание Коринфянам, 5 глава, 18 стих, все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с Собою, потому что Бог во Христе примирил с Собою весь мир, не вменяя людям преступлений их. Это сделал Бог. Бог сегодня показывает нам богатство и нашу нужду в Спасителе. Братья мои и сестры, слава Богу, что мы это имеем. Но есть еще одна, вторая особенность, мы с вами заключили. Каково же значение креста для Сына Его, Иисуса? Что это значит, крест для Его Сына? Крест Иисуса Христа – это признание высшего господства в жизни Сына Отца. Я ничего не делаю сам от себя, но как сказал мне Отец, так я слышал и так я творю, так и делаю, так и поступаю. Филиппийцам 2 глава 7 и 8 стихи, здесь написано о Господе так: «Но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду стал, как человек, смирил себя, быв послушен даже до смерти и смерти крестной». Почему Бог и превознес его? Почему? Потому что Сын превозносил в своей жизни кого? Отца своего. А кого превозносите вы сегодня? Что вы практикуете в своей жизни? Какой опыт вы имеете на пути следования за Господом? Свои дела превозносите? Свои успехи? Свои достижения? Или ваша жизнь сегодня? Светите имя Господне, Сын Божий. Показывал и признавал в своем служении господство Отца во всем. Римлянам 5 глава 18 и 19 стихи здесь так написано: «Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так послушанием одного сделаются праведными многие». И поэтому он, зная сегодня, имея сегодня план работы, который ему предстояло делать, сын делал все для того, чтобы отец был превознесен. Вторая особенность значения креста для Иисуса. Крест его – это наивысшее завершение веры в Бога, доверия Богу. Наивысшее завершение веры в Бога. Евреям 5 глава 8-9 стихи сказаны так, они представляют нам так Господа нашего. «Хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию, и, совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного». Как мы видим о том, что все, что мы сегодня получаем даром, оно чего-то стоит Богу Отцу, оно чего-то стоит серьезно и очень весомо и ценно в глазах вечности. Посмотрите, Он стал, Он терпел, Он переживал все это, Он сделался не случайно, не повезло Ему вдруг. Но Он сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного. И поэтому мы, когда с вами читали третье место Писания, это Евреям 12 глава 2 стих, смотрите здесь как: «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который, заметьте, Ему по праву принадлежала радость, но Он претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия на высоте». Здесь очень удивительно есть слово, что Он воссел. Когда мы с вами смотрим и изучаем святилище, то самое опасное место в скине и в храме – это было святое святых. Когда мы с вами изучали несколько времени назад устройство скинии, то о святом святых в Библии сказано 17 или 18 раз о том, чтобы тебе не умереть. Там не было места сидеть. Священник заходил, и весь народ замирал. Почему? Потому что их представитель зашел туда. И это был тщательный ритуал, очень строго продуманный. Он должен был сначала принести жертву за свои грехи, исповедав их. Он должен был исповедать грехи дома своего, тех мальчиков и девочек, которые вокруг него, жены, братья, папа, мама. Он должен был их грехи исповедать. И третье, он должен был с собой исповедать грехи всего народа. И если он угождал Господу, он выходил оттуда живым. А если нет, он способен был там умереть. Но Иисуса подвиг настолько серьезный, что когда он вошел туда, он сел там. Он сел. И это как раз говорило о том, что он полностью выполнил работу, которую ему Господь определил. У него есть там служение. Потому что мы еще на пути с вами. И мы несовершенны люди. Несовершенные, мы грешные, мы немощью обложенные люди. И поэтому он занят сегодня работой, ходатайством о святых Божьих. У него работа есть. Но то, что касается его, как жертвы, как Спасителя, он совершил свою работу, и поэтому воссел одесную престола Божия. Евреям 2:13, здесь сказано так: «Я буду уповать на Него». И еще, вот я и дети, которых дал мне Бог. Это вывод, которому мы сегодня, смотря на то, как представляет нам Священное Писание дело Господа Иисуса Христа, мы должны правильно сделать вывод. Я буду уповать на Него, потому что нету другого посредника. Един посредник, сказано, между Богом и человеком. Человек Иисус Христос, который предал Себя для искупления многих. И в числе многих этот окружающий нас мир. Поэтому будем помнить и нести в этот мир эту надежду, надежду для людей. Потому что это только Христос. И здесь сказано, что вот я и дети, которых дал мне Бог. Третья особенность креста Христова – это Его крест – сильнейшее доказательство приобретения благоволение Его Небесного Отца. Ефесянам 5 глава, 1 и 2 стихи. Здесь смотрите, как написано. «Подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас, предал Себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное». Мы уже с вами смотрели, как мир смотрел на то, что они видели на кресте. Они смотрели на Него, как на злодея. Тогда, когда Он на крест вознес грехи многих из нас, мои и твои грехи были подняты им и вознесены на Голгофский крест. И люди думали, что Он убиваем, наказуем Богом нашим. Тогда, когда Он страдал и переживал это за наши грехи, заняв наше место. Твое и мое место занял Он, святой и праведный, и умирал, как самый последний из негодных людей. Таким являемся мы до встречи с Господом. Поэтому посмотрите, для Бога Отца то, что Сын совершает на кресте, было приношением и жертвой благоуханием приятным. Это аромат для Господа Бога Отца, который Он ожидает, который Он любит, а который Он обоняет. И поэтому всякий раз, когда мы смотрим на все это, мы должны понимать, что Сын сделал богоугодную работу. И четвертая особенность креста Сына – это увековечение любви Отца. «Потому любит Меня Отец», написано в 10 главе Евангелия от Иоанна, стих 17, «потому что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее». Бо Отец любит Сына, потому что Сын выполняет волю Отца Небесного и отдает Свою жизнь за жизнь мира, за грешных людей. Посмотрите, пятая особенность, друзья, которую мы видим сегодня в кресте Иисуса Христа, это крест Иисуса Христа, это путь к обладанию Его Церковью. Другого пути просто не было для того, чтобы сформировать себе другой народ. Посмотрите, Евангелие от Иоанна 12:24. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется оно одно, а если умрет, то принесет много плода». Посмотрите, как представлена эта истина в Евреям 2, 9, 10. Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы Ему по благодати Божией вкусить смерть за всех. Ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого все и от Которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания. Он шел этим путем. Он познал все эти невзгоды. Поэтому посмотрите, Римлянам 8:29 называет его первородный между многими братьями. Послание к Ефесянам 1:22 говорит о том, что он поставлен за смертный подвиг креста Голгофского главою церкви. Посмотрите, как написано о том, что Он является полнотой, наполняющей все во всем. Взойдя на крест, это не было позорным, обвальным решением, которое Он не просчитал, но это было по замыслу Бога Отца, это путь к славе. И посмотрите, поэтому Он собой наполняет все во всем. И Иисус Христос, взойдя на крест, Он выполнил, поправил дело, которое первый Адам уронил. И поэтому мы унаследовали греховную природу от Него. Нам вменяется грех Адамов. Но как вменяется грех Адамов, так нам вменяется сегодня и праведная жизнь Христа, Сына Божьего. Шестая особенность креста Господня – это в том, что крест Сына есть проявление Его любви к Его возлюбленной церкви. Ефесянам 5:2. Христос возлюбил церковь и передал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив ее баню водной посредством слова. Ефесянам 5:25-26. Чтобы представить тебе ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Каков жених, такова и невеста. И поэтому, посмотрите, очень много Бог сделал и совершил для всего этого. И поэтому крест Сына Божьего – это триумфальная победа Сына. Первое послание Петра 3:22 написано так: «Который вошед на небо, пребывает одесную Бога, которому покорились ангелы, власти и силы». Это второе значение того, что Господь Бог совершил. Значение креста для Сына Иисуса Христа. Какая высота, какие удивительные перспективы имеет Бог о Своем Сыне и о нас, людях. Но есть еще третья особенность – значение креста Христова для нас, людей. Поэтому мы смотрим на то, что принес Господь смертью Своего Сына. Он принес нам оправдание. Мы с вами читали третью главу послания к Римлянам. Он поменял наш статус. Если мы раньше были подсудные люди, чадо гнева, и Божий гнев и суд, он должен был немедленно постигнуть нас, сегодня поменялся наш статус. Мы стали не чужими. Мы стали своими Богу. Мы стали оправданными. Бог поменял. Бог проявил нам милость свою. И благодаря любви Отца и жертве Его Сына возлюбленного, мы теперь стали не чужими, не отчужденными, а стали близкими. Бог примирил и земное, и небесное. Бог нас, чужих, евреев и язычников, сделал одним, одной семьей. Это мы не могли бы иметь с вами, если бы в нашу жизнь не пришел посредник. Посредник как поручитель, как заместитель, это Иисус Христос. Посмотрите, 1 Петра 2:24, что здесь сказано от нас. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды Его. Заметьте, какое новое совершенно направление, освященное направление. Если кто-то думает, что встреча с Господом, она абсолютно ничему его не обязывает, это неправильный концепт вашей веры. Это ложное утверждение. Это неправильный взгляд. Потому что Писание говорит, миллион раз нет. Потому что Бог нам не дает права снова возвращаться к прежнему образу жизни. Но Он ожидает от нас другой стороны. И поэтому посмотрите, как правильно смотреть сегодня на то, что совершил Господь для нас. Галатам 6 глава 14 стих. Это Павел говорит, тот, который встретился с ним, тот, который воевал против него, тот, который противился Евангелию Божию. Посмотрите как. «Я не желаю хвалиться ничем, разве только крестом Господа Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». Вот это победа, вот это правильное решение, которого Бог ожидает сегодня от всех тех, за кого заплачена была цена страданий, смерти и пролитой крови Сына Божьего. Галатам, 2 глава, 19-20 стих. Посмотрите, какое удивительное решение принимает этот муж Божий, апостол язычников. «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Павел апостол никогда этого не забывал. Он знал подвигу цены своего заблуждения, чего она стоила для Спасителя, и поэтому он свою жизнь вверяет ему без остатка. Навсегда. Полностью. Вы знаете, когда мы смотрим с вами на второе послание Коринфянам, на пятую главу, мы уже что-то из нее слышали, некоторые тексты. Посмотрите здесь, как написано, 14 стих, 2 Коринфянам. «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то все умерли, а Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего за них». Если сегодня наша жизнь не соответствует библейским взглядам, предложенным нам на страницах Евангелия, мы находимся в заблуждении об отношении нашей жизни. К чему призывает нас Священное Писание сегодня? Видя все то величие, демонстрацию Божьей любви, жертве и страдании Божьего Сына, она обязательно нас подвигает к тому, что нам нужно что-то делать в нашей жизни. Вы знаете, я хочу перед тем, как мы закончим, напомнить одно очень интересное выражение Чарльза. Он говорит так. «На кресте он был в аду». Имеется в виду Иисус Христос, полностью лишенный благодати и присутствия Бога Отца, совершенно отчужденный от всех благословений Бога Отца. Он стал проклятием за нас, чтобы мы однажды смогли увидеть лицо Бога. Бог же отвернулся от своего Сына Единородного, чтобы свет Его лица озарял нас, грешных людей. Моя греховная натура – единственно мой стыд, и слава, что от Бога все на кресте висит. Посмотрите, это все было в Сыне Божьем Иисусе Христе. С одной стороны, это было уничижение, а с другой стороны, это слава. Мы иногда идем этим путем, и когда встречаются поношения, мы прочитали с вами первое послание Петра, возлюбленные, вот таких обстоятельств странного не чуждайтесь. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, знайте,
что в явлении Его вы возрадуетесь, восторжествуете и будете прославлены. Но заметьте, Иисус Христос находился там. Стыд и возвышение, уничижение и прославление слились на кресте Иисуса из Назарета в одно. И только Бог нам сегодня показывает подлинную оценку всего того, что есть у нас. Сегодня, прослушав все это, я думаю, что есть нам о чем подумать, есть нам что сопоставить, и есть сегодня уникальная возможность принять решение. Я прошу сегодня вас, мужчины, женщины, парни, девушки, молодые, старые, просмотрите сегодня свою жизнь. Соответствует ли она сегодня тому, что совершил для нас Бог? И если нет, мы сегодня имеем возможность поправить свое хождение, свое служение, так, чтобы оно было приятным благоуханием для нас, нашего Небесного Отца, и славой для Его Сына. А Ему, возлюбившему, да будет слава, честь и поклонение. Аминь.